Европейская территория России, арктический антициклон держит морозную погоду. Завтра северный антициклон распространит свое холодное влияние почти на всю европейскую территорию России. Он удержит крепкие морозы на севере и северо-западе, усилит их и в центральных областях. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой снег, температура днем от 13 до 15 градусов мороза. В Москве днем дальнейшее понижение температуры до 19, ниже нуля. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Птичий грипп в Подмосковье. Развитие ситуации. Африканский национальный конгресс против BBC. Герои Великобритании.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По всей стране растут списки очередников на приобретение льготных лекарств. Растет и недовольство граждан. Государственная Дума России тем временем рассматривает законопроект в помощь поставщикам лекарств, который также неоднозначно оценивается экспертами. Подробности из Пятигорска и Екатеринбурга вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Пользуетесь ли вы льготами? Какими и почему?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
С конца прошлой недели вирус птичьего гриппа выявлен в 8 районах Московской области. На рынке «Садовод», который стал источником распространения зараженной птицы, уничтожено около 1500 птиц. На частных подворьях продолжается внеплановая вакцинация домашней птицы. Ожидаются новые локальные вспышки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Россельхознадзор предупредил, что в Подмосковье в ближайшие дни могут быть выявлены такие же локальные вспышки. Частные подворья спасет от болезни только вакцинация. Для введение внеплановой заготовлено около миллиона доз, объясняет начальник управления ветеринарного надзора Россельхознадзора Николай Власов.
Вот эти все вспышки, как раз они и были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать птиц, либо не попросил вакцинировать вновь ввезенных птиц, которых он ввез уже после вакцинации. Постепенно люди просто научатся правильно реагировать на эту угрозу и жить с ней.
Руководитель ветнадзора объяснил, почему прогнозируются новые вспышки, ведь накануне были заявления, что больше их не будет, поскольку для кур инкубационный период болезни не более 3 дней, а торговля на птичьем рынке закрыта вот уже 5-й день.
Если кто-то купил утку на птичьем рынке, принес ее на свое подворье, и эта утка не контактировала первые дни на этом подворье с курами, то инфекция может не проявиться в течение 10 дней. И мы ожидаем в московском регионе появления дополнительных вспышек. Но это не будет означать распространение инфекции от населенного пункта к населенному пункту.
Так как уже установлено, что вся выявленная зараженная птица была куплена на столичном рынке «Садовод», рынок закрыт на карантин. Сегодня исследуется, как птица попала на рынок, была ли она вакцинирована. Как объяснил Николай Власов, птичий рынок единственный в России. А если живой птицей торгуют на колхозных рынках, опасно ли это с точки зрения распространения птичьего гриппа?
Естественно, на колхозных рынках может кто-то привезти одну или две клетки с живой птицей, но это продаст, но они на рынке проживут, ну, день, ну, два эти курицы. И больше на это место никто не завезет. То есть такие рынки, если они где-то и есть, продажи живой птицы, они не могут служить источником инфекции для сколько-нибудь заметного количества хозяйства. А вот этот рынок, он действительно один, там птица вот эта, которой торгует, она присутствует постоянно. Вот поэтому с ним такое явление связано.
Так Николай Власов комментирует высказанную на днях версию о биотерроризме.
Я уж не буду употреблять слово «бред», но человек, который находится в стрессовой ситуации, часто говорит всякую чепуху. И это как раз такой случай. Через несколько дней, я думаю, оглянемся назад, в том числе тот, кто все это говорил, ну и посмеемся все вместе.
Но объясняет, посмеемся, если хозяева частных подворий будут по правилам вакцинировать своих кур, в том числе и каждую новую покупку таким же образом страховать от птичьего гриппа. Так они и сограждан уберегут от мутации потенциально опасного для человека вируса H5N1. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, каковы же темы, которые открывают сегодняшние российские газеты?
Темы такие. Например, Михаил Зурабов предлагает очередную инициативу. Очередная реформа пенсионного фонда на сей раз. Подробнее об этом пишет газета «Ведомости». Минздрав соцразвития хочет резко упростить пенсионную систему. Ведомство Михаила Зурабова предлагает больше не делить соцналог между пенсионным фондом и федеральным бюджетом, лишив последний примерно 12 миллиардов долларов. Эти деньги избавят фонд от дефицита, а бюджет от возможности снижать налоги. Вот такая вот инициатива. Еще «Ведомости» сообщают новость приятную. Это касается главным образом автомобилистов. Дело в том, что президиум Высшего арбитражного суда постановил, что при ремонте автомобилей по ОСАГО страховщики должны оплачивать его полностью, без учета износа деталей. Это решение противоречит действующим правилам ОСАГО, но, как стало известно «Ведомостям», в правительстве уже готовится проект поправок к закону об ОСАГО. Не френкелем единым, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе «Времени новостей». В истории с расследованием убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова наметилось неожиданное развитие. Не исключено, что в скором времени в деле могут появиться новые фигуранты. По сведениям «Времени новостей», следственная группа Генпрокуратуры не удовлетворилась арестом уже имеющихся обвиняемых. Как известно, предполагаемым заказчиком убийства господина Козлова назван бывший глава столичного ВИБ-банка Алексей Френкель. Кстати, как раз вчера арбитражный суд Москвы признал этот банк банкротом, отмечает издание. И теперь планирует допросить еще ряд людей, связанных с банковским бизнесом. Среди тех, кто интересует следствие по делу Козлова, по нашей информации, оказались в частности герои другой скандальной криминальной эпопеи о хищении и отмывке десятков миллионов долларов, пропавших в свое время из Центрального банка Туркмении. «Время новостей» называет фигурантов. Это председатель Совета директоров Московского индустриального экспертного банка Айсултан Ниязова, ее компаньон Савелий Бурштейн и председатель правления этого же банка Евгений Обжиров. Банку России нашли надзирателя. Опять же, банковская тема. Это уже первая полоса газеты «Коммерсант». Речь идет о том, что вчера на парламентских слушаниях, посвященных проблемам регулирования банковского сектора, депутаты неожиданно предложили лишить Банк России надзорных функций, передав их Росфинмониторингу. Удивленным при этом казался только председатель Банка России Сергей Игнатьев. В правительстве идею депутатов поддержали, а в администрации президента назвали логичной. Резко против выступило только банковское сообщество. Банку России нашли надзирателя, газета «Коммерсант».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода», новости.
Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. В Нижнем Новгороде число погибших в результате обрушения здания магазина «Копейка» достигло 2. В Северной Осетии найден убитым федеральный судья пригородного района республики Владимир Албегов. Посланник ООН Марти Ахтисаари считает маловероятным достижение компромисса по вопросу о будущем статусе Косово. Финальный раунд переговоров по Косово под эгидой ООН начинается в Вене сегодня.
Возрождение Аль-Каиды, президент Мушарраф и западные правительства. Почему шотландцы считают, что им было бы лучше без англичан? Как возродить Чечню, экономические инициативы Рамзана Кадырова и первый клуб приемных семей в Санкт-Петербурге? Все эти темы слушайте сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10:00 утра.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну а теперь поподробнее остановимся на теннисе.
Теннисных турниров на этой неделе проходит великое множество, поэтому прежде всего отмечу результаты выступления россиян. В Мемфисе, США, на мужских соревнованиях первые матчи провели 3 представителя России. Тимурас Габашвили взял верх над бельгийцем Ксавье Молисом 4-6, 6-2, 6-0. Евгений Королев обыграл американца Робби Джене при 7-6, 4-6, 6-3. А Игорь Куницын уступил датчанина Кристиану Плесу 3-6-1-6. В женской части этих соревнований обе россиянки, игравшие вчера, выступили неудачно. Екатерина Бычкова проиграла шведке Софии Арвидсон 3-6-6-0-4-6. Алина Житкова, Милагрос Секвери из Венесуэлы 4-6-6-1-5-7. В этом турнире впервые после долгого перерыва принимает участие американка Винус Уильямс. В первом круге она нанесла поражение японке Акико Моригами 6-1-2-6-6-4 и несколько минут назад победно завершила матч второго круга с датчанкой Каролиной Возняцки 6-4-6-4. В Роттердаме Михаил Южный выиграл в первом круге у чеха Томаша Бердыха 6-4-6-7-6-1. А в Дубае из трех представительниц России во второй круг пробилась лишь Вера Душевина. Она выиграла первый сет у Елены Лиховцевой 6-2. И после этого Лиховцева отказалась продолжить игру из-за травмы. Елена Веснина проиграла Даниэле Гантуховой из Словакии 1-6-3-6. Во вторник были сыграны первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов в четырех парах. В двух из них победу одержали хозяева. Мадридский «Реал» выиграл у мюнхенской «Баварии» 3-2, а ПСВ в Эйндховену у «Арсенала» 1-0. Встреча «Селтика» с «Миланом» завершилась в ничью 0-0. «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Лиль» 1-0. Сегодня состоятся еще четыре матча 1/8 финала. Ответные встречи во всех восьми парах через две недели. В первых матчах 1/4 финала баскетбольной Евролиги российские женские команды выступали на своих площадках. Подмосковный «Спартак» принимал чешский клуб «Брно» и потерпел поражение 58-73. А в Самаре местный ЦСКА выиграл у венгерской команды «Сапрон» 75-62. Следующие матчи пройдут 23 февраля. «Спартак» и ЦСКА будут играть дома. Напомню, что четвертьфинальные серии в этом турнире играются до двух побед одной из команд. В Кубке Европы по баскетболу среди мужских команд вчера были сыграны матчи заключительного тура второго группового этапа. Оба российских клуба играли в гостях. «Локомотив» уступил турецкому «Тюрку Телеком» 80-92. Ростовская команда в итоге заняла третье место в группе К и выбыла из борьбы за почетный трофей. Подмосковная «Динамо» одержала победу над греческим «Маруси» 76-73 и вышла в четвертьфинал со второго места в группе Ж. Четвертьфинальные серии начнутся 6 марта. «Динамо» будет играть с испанским «Эстудиантесом». Старт чемпионата Европы по биатлону перенесен на сутки. Он должен был начаться во вторник в Баньской Болгарии. В этом году мы уже не раз сталкивались с переносом или даже отменой соревнований по зимним видам спорта, но на сей раз причиной переноса была неплохая погода или отсутствие снега. Сразу 11 команд не получили вовремя свое снаряжение из-за того, что немецкая авиакомпания, выполнявшая чартерный рейс из Мюнхена в Болгарию, в котором летели большинство участников чемпионата, не смогла взять на борт более 1,5 тонн багажа, лыжи, оружие, патроны и другой необходимый инвентарь. Оргкомитет чемпионата Европы вместе с судейской бригадой приняли решение уравнять шансы всех участников и перенести индивидуальные гонки, мужскую на 20 километров и женскую на 15, с 20 на 21 февраля. Но отмечу, что у российской сборной проблем с багажом не возникло, так как команда прибыла в Болгарию еще 10 февраля и проводила сбор недалеко от Баньска.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:20, вы слушаете «Радио Свобода». Теперь перейдем к другой теме. В Южноафриканской республике правящая партия «Африканский национальный конгресс» обвинила британскую вещательную корпорацию BBC в расизме. Поводом для обвинения послужил репортаж британских журналистов из ЮАР об устрашающей картине убийств, которые совершаются в этой африканской стране. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
В Южноафриканской республике ежедневно происходит 50 убийств. Статистика ошеломляющая. В основном преступления совершаются чернокожей молодежью, причем жертвами многих, если не большинства, убийств и ограблений становятся белые жители. Известный британский журналист Джон Симпсон и его бригада провели 5 дней в ЮАР, пытаясь понять причины и масштаб этой беспрецедентной эпидемии убийств. В телерепортаже Симпсона из ЮАР эту проблему комментировали жители страны, люди разного цвета кожи и разной социальной принадлежности. Отсутствовали только официальные представители ЮАР, которые отказались давать ему интервью. Один из министров правительства обвинил англичан в преувеличении масштабов проблемы, заявив, что в Америке убивают не меньше, чем в ЮАР. Однако на самом деле, согласно официальной статистике, в США убийств происходит в 10 раз меньше. На сайте правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс была помещена статья, озаглавленная «Пропаганда и реальность», обвиняющая BBC в пропаганде глубоко укоренившегося стереотипа о генетической неполноценности африканцев. Африканский национальный конгресс упрекает BBC в том, что она намеренно транслировала свой репортаж из ЮАР накануне ежегодного обращения к нации президента страны Таба Мбеки. Позиция BBC, пишет автор статьи, ничем не отличается от позиции местных расистов. Партийный орган сожалеет, что вместо демонстрации бурного городского строительства и модернизации ЮАР, английские журналисты сосредоточились на проблеме растущего числа убийств, говорится в статье, опубликованной на сайте Африканского национального конгресса. Редактор отдела международных новостей BBC Джон Уильямс поместил в своем блоге на сайте BBC ответ на выдвинутый в адрес корпорации обвинения. «Нет сомнения, — пишет Уильямс, — что преступность — реальная проблема в ЮАР. Репортаж Джона Симпсона задел ее живой нерв, но обвинения BBC в расизме абсурдны. На прошедшей неделе, — пишет английский журналист, — мы передавали ряд репортажей о проблеме вооруженной преступности в Южном Лондоне. Так что нет ничего удивительного в том, что мы подходим к Южноафриканской республике с той же меркой, что и к Британии, и к США». «Это не расизм, а признак современной процветающей демократии», — так завершает свой ответ Африканскому национальному конгрессу редактор отдела международных новостей BBC Джон Уильямс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И не покидает тему Туманного Альбиона и наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Свежие записи в интернет-дневниках некоторых британских журналистов посвящены так или иначе одной теме – теме героев. Пол Оуэн на сайте газеты «Гардиан» информирует о ходе читательских номинаций в список самых значительных политических фигур Великобритании, которые никогда не избирались и не назначались на государственные посты.
Что вы думаете об этих номинациях, среди которых Джейми Оливер, Кейт Мосс, принц Чарльз, Шами Чакрабарти, Лоренс Ливелин Боуэн, Пол Дейкер и лорд Фелконер? Кого бы вы номинировали вместо них?
Отметим, что среди уже предложенных в самые влиятельные британцы знаменитый повар и телезвезда Джейми Оливер и топ-модель Кейт Мосс. Известность и влиятельность первого вне сомнения, тем более, что Оливер использует ее в, так сказать, общественно полезных целях. Мало того, что он совершил исключительно важную с социальной точки зрения вещь, сделав кулинарию, высокую кухню, модной среди британской молодежи. Джейми Оливер возглавил кампанию по улучшению школьного питания и действительно добился здесь успеха. А вот влиятельность Кейт Мосс в последнее время носила исключительно негативный характер. Сначала таблоиды поймали ее на употреблении наркотиков, затем внимание желтой и не только желтой прессы переместилось на ее друга, рокера Питера Доерти, который кочует из полицейских участков в клинике для реабилитации наркоманов и обратно. Но вернемся к списку самых влиятельных британцев. Среди комментариев к этой записи в блоге Пола Оуэна читаем.
В правилах имеется в виду просто неизбранные или неизбранные британцами. Если последнее верно, то в список надо включить, Джорджа Буша, Дика Чейни, глав Объединенного комитета начальников штабов, влиятельных сенаторов.
Раздражение автора комментария против Соединенных Штатов разделяется сейчас в Британии очень многими, а безоговорочная поддержка правительством Тони Блэра американской внешней политики подвергается острой критике и в газетах, и в парламенте. Сказывается тут и настороженное, иногда даже ироническое отношение британцев к американцам. Вот два образчика такого отношения. Последние записи в двух журналистских блогах на сайте газеты Daily Telegraph. Мелисса Уитворд, корреспондент Телеграфа в Нью-Йорке.
Одна из самых волнующих вещей, когда живешь в Америке, наблюдать политические баталии вокруг вопросов, которые были разрешены в Соединенном Королевстве много лет тому назад. Аборты, раскол церквей, смертная казнь — по-прежнему горячие темы здесь.
А Тоби Харнден, который, в отличие от Мелисы Уитвард, живет не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, более позитивен, хотя и не менее ироничен. Вот некролог умершему накануне американцу Роберту Адлеру, который изобрел пульт дистанционного управления.
Великий американец ушел от нас в минувший уикенд. Этот человек сформировал способ, с помощью которого целая нация управляет собой, создал символ стремлений нации, обеспечил необходимейший для жизни инструмент, которых в среднем приходится 4 на каждого жителя штатов. Без него американцы были бы на несколько фунтов легче, некоторые браки длились бы дольше, а закатившиеся монеты, собачья шерсть, орехи, упавшие с рождественской елки, остались бы так и не обнаруженными под диванами.
Но отражают ли эти насмешки британских журналистов-блогеров над американцами общее отношение жителей Соединенного Королевства к жителям США? Мнение моего коллеги Игоря Померанцева, долгие годы жившего в Лондоне и работавшего на BBC.
Кирилл, я бы рискнул все-таки сказать, что англо-американские отношения – это образцовые отношения между бывшей метрополией и бывшей колонией. Я имею в виду и политику, и военное сотрудничество, и культура, музыка, литература. Но всегда есть свои «но», когда мы говорим об эмоциях и о чувствах. Действительно, англичане очень часто испытывают два чувства по отношению к Америке. Это, с одной стороны, снобизм, с другой стороны, зависть. Я напомню вам выражение Оскара Уайльда. Американцы – большие молодцы, поскольку перешли прямо от варварства к упадку, минуя период цивилизации. Вот это образчик британского снобизма. Ну, а зависть, вы знаете, невозможно, по-моему, любить богатого дядюшку, потому что ты ему завидуешь.
Мнение моего коллеги Игоря Померанцева. Кирилл Кобрин, Политика онлайн.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 февраля, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее
мы поговорим о самом маленьком диктофоне, который был изобретен в Зеленограде российскими учеными и который претендует на Книгу рекордов Гиннесса, а также об искусственном интеллекте, об этом, обо всем в панораме высоких технологий, а также поговорим о ситуации с русским языком в Чехии. И это достаточно актуально, потому что сегодня Международный день родного языка. И вот как раз о русском языке в бывшем социалистическом лагере мы и поговорим.
Пользуетесь ли вы льготами? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пока есть время, я прочитаю сообщение. Нет, потому что очень сложно выписать платные лекарства. Платные лекарства, как правило, всегда сфальсифицированы, пишет Евгения Михайловна, подписавшаяся как инвалид первой группы. Не для того Государственная Дума принимала 122-й закон, чтобы мы пользовались льготами. Что до денежных компенсаций, то рост цен съедает и ее. Нет ни льгот, ни денежной компенсации, написал наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения.
Петербург накануне выборов в законодательное собрание. Итоги 4-летнего губернаторства Валентина Матвиенко глазами политического противника, бывшего вице-губернатора, а ныне полковника МВД, профессора кафедры уголовного права Петербургского юридического института, адвоката Анны Марковой. Это тема сегодняшней программы «Время гостей», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
7:30 в Москве. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии найден убитым федеральный судья пригородного района республики Владимир Албегов, пропавший 3 дня назад. В Охотском море у берегов Камчатки спасен российский рыболовный траулер, который потерял ход из-за намотавшейся на винсети. По данным Интерфакса, траулер «Сатина» заведен в акватории порта Северо-Курильска. 26 членов экипажа были пересажены на борт другого судна. На Камчатке вторые сутки продолжает бушевать мощный снежный циклон. В ночь на среду произошло сразу несколько энергоаварий, так в поселке Никольское. Повреждение линии электропередач привело к остановке водонасосной станции. Без воды и тепла остались около 3000 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет ввязываться в гонку вооружений в случае размещения на территории Польши и Чехии элементов американской системы противоракетной обороны. Квартет международных посредников по урегулированию израильско-палестинского конфликта проводит сегодня заседание в Берлине. Представители ООН, Евросоюза, США и России обсуждают вопросы о возможности признания нового коалиционного палестинского правительства. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр может сегодня объявить о выводе части британских войск из Ирака. Как сообщили BBC и газета Sun, речь идет о возвращении на родину 1500 британских военнослужащих в ближайшие недели. В США в военном суде в штате Кентукки признал себя виновным второй из четырех военнослужащих, обвиняемых по делу об изнасиловании, убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве всей ее семьи в городе Эль-Махмуде в марте прошлого года. Сержанту Полу Кортесу грозит пожизненное заключение. Посланник ООН Марти Ахтисари считает маловероятным достижение компромисса по вопросу о будущем статусе Косово. Финальный раунд переговоров по Косово под эгидой ООН начинается в Вене сегодня. В Москве сегодня состоится заседание Совета по сотрудничеству в области безопасности России и Франции.
И прежде чем вернуться к прогнозам синоптиков, обратимся к календарю народных примет и посмотрим, что же пишется там о сегодняшнем дне, 21 февраля. Серповицы достают серпы и осматривают их. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте. Но прогнозы достаточно оптимистичные, поскольку сегодня действительно сильные морозы. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, днем до 15 градусов ниже нуля. В Москве также понижение температуры, небольшой снег, метель до 19, мороза, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. С начала 2007 года большинство российских льготников не могут получить бесплатные лекарства. Аптеки Свердловской области составляют списки очередников на приобретение медикаментов по федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения. По данным самих аптечных работников, в этих очередях оказались десятки тысяч льготников. Региональные эксперты связывают нынешний кризис с недофинансированием из-за просчетов федерального правительства. Тему продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
В 2007 году Свердловская область получит из федерального бюджета на финансирование программы дополнительного лекарственного обеспечения чуть больше 1 миллиарда рублей. В прошлом году местные льготники потратили в два раза больше. Меньшие деньги потребуют большей опеки, таковы новые правила. Больницы теперь не могут выписывать лекарства на сумму, превышающую установленную квоту, а пациенты смогут выкупать лекарства по льготным рецептам только в аптеках, за которыми будут закреплены. Но ни федеральные деньги, ни новые правила пока работать не начали. Особенно сложно аптекарям. Сергей Сафронов представляет одну из аптечных сетей Екатеринбурга.
Аптеки ощутили на себе весь негатив населения в условиях рыночных отношений стала насаждаться система распределения, когда одно юридическое лицо ответственно за снабжение целого региона. Это привело к тому, что в условиях финансового дефицита появился дефицит лекарственных средств.
Средняя цена льготного рецепта по Свердловской области 600 рублей. Норматив по федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения в полтора раза ниже. По разным данным, в регионе на сегодняшний день не обеспечены лекарствами от 26 до 145 тысяч рецептов. Выделили деньги, а теперь пытаются подогнать под них потребности населения, ставит диагноз эксперт общественного фонда «Территория» Максим Стародубцев.
Я думаю, что федерация даст денег, денег больше, чем 10 миллиардов, которые выделены сейчас. Обязательно нагнут регионы, еще миллиардов на 10 рублей, на какой-то определенный процент кинут кого-то из поставщиков. То есть будет найдено такое невнятное, никого не устраивающее, компромиссное, вялое решение.
И вынужденные действия Свердловского областного министерства здравоохранения оправдывают такие прогнозы экспертов. Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства.
Министерство здравоохранения Свердловской области приняло решение о выделении дополнительно 100 миллионов рублей на закупку лекарственных препаратов больных онкологическими заболеваниями и средств контроля для больных с сахарным диабетом. После совещания в Москве, которое состоялось 16 февраля, у нас есть надежда, что в марте месяце ситуация с поставками лекарственных средств будет стабилизирована.
В Свердловской области параллельно с федеральной работает и региональная программа лекарственного обеспечения, начатая еще в 1997 году. С ее реализацией больших проблем нет, уверяют аптекари. По областной программе аптеки могут закупать для льготников препараты у любых поставщиков. Правительство же устанавливает список препаратов и максимально допустимую цену, которую потянет областной бюджет. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
И в продолжении темы, какая же ситуация с льготами складывается в городе Пскове, выясняла у его жителей Анна Липина.
Проезд дают 175 рублей. Льготы есть по проезду. Здесь. Как всем пенсионерам. Пользуюсь, конечно. Слушай, отказываться. А так я не льготник. У меня стаж большой, 50 лет. То, что я работала, не знаю, то ли проморгали, то ли я проморгала. Мне не дали. У меня муж, например, он льготник. Проезд у него побольше доплата. Вот телефон был 50%, оплата за жилье, а сейчас же все сняли. Сейчас дадут, сейчас от него тут не разберешься в этой политике.
Студенческие льготы. Я сейчас на 5-м курсе, на моей памяти курсы до 2-го были льготы на междугородний проезд на автобусе. Действовало это с декабря по март всего лишь. Потом это отменили, потом вроде бы остались только льготы на железной дороге, на пригородных поездах. И то сейчас не могу с уверенностью сказать. По студенческим, о каких-то других вариантах не приходилось слышать. Пару раз объявлений видел, что со студенческим билетом дешевле вход стоит. Такие негосударственные учреждения. Ночной клуб был.
Никаких льгот, ничего нет. Пенсия вообще маленькая, 1600 рублей. У меня прописка сельская. И даже эти тут 150 рублей на автобус как бы раньше давали, а сейчас вообще все же это же отобрано, ничего нет.
Все ветеранские льготы. Ну, по жилищному вопросу там есть, вот да. И все.
Ну, ветераны. Это 50% от общей суммы ЖКХ, кроме телефона.
У меня льгота как военного, но никаких нет, почти. Ну, вот не дают еще лекарств. Раньше нам давали лекарства, военным лечили нас, а сейчас в год выдается там 900 рублей лечебных, и все. Сейчас лекарства за 400-500 рублей такие. Что на год это что вы? По квартплате 50%, за электричество 50%, телефон нет.
Третья группа инвалидности.
Лекарства, вот этот пакет, я от него отказалась, потому что там пойдешь, надо целый день сидеть, 3-4 аптеки обойти, чтобы было лекарство. И я отказалась от пакета. В пользу денег. Я сама пойду и то же самое лекарство куплю. Проезд тоже у меня был пакет целый год. Так как льготы отменили, так и вот это вот нам так сделали неправильно. Вот я ездила в Москву. Мне было 50%. Если 1000 рублей билет, допустим, то я платила 500. А теперь я 1000 плачу. И ЖКХ то же самое было. 50%. А теперь никудышние льготы.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, пользуетесь ли вы льготами. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Компания Google проводит разработки в области искусственного интеллекта. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно маркетинговому исследованию Comscore Networks, интернет-ресурс Википедия в январе этого года впервые вошел в десятку самых посещаемых сайтов США. Онлайновая энциклопедия, составляемая пользователями, заняла 9-е место, обогнав сайт газеты New York Times. За этот месяц сайт Википедия привлек почти 43 миллиона уникальных посетителей. Об энциклопедии Википедия говорит Владимир Губайловский.
Википедия – это свободная энциклопедия, создаваемая усилиями энтузиастов. Ресурс был открыт в 2001 году на английском языке. Теперь он доступен более чем на 200 языках мира. Текстовые материалы проекта могут использоваться бесплатно любыми людьми и организациями. Сейчас в Википедии насчитывается около 6 миллионов статей. Больше всего статей на английском языке – более 1,5 миллиона. В русском сегменте Википедии более 100 тысяч статей.
Новости коротко. Компания Google проводит разработки в области искусственного интеллекта. Об этом заявил один из основателей компании Ларри Пейдж на ежегодной конференции Американской ассоциации за прогресс в науке. По мнению Пейджа, процессы мыслительной деятельности человека не столь сложны и в конечном итоге могут быть смоделированы на компьютерах. В новых исследованиях корпорации, которые ведутся очень интенсивно, задействованы профессиональные ученые. По словам Пейджа, искусственный интеллект может появиться гораздо раньше, чем об этом принято думать. Цифровой диктофон «Эдик Мини Тини Б-21» компании «Телесистема» из подмосковного Зеленограда занесен в Книгу рекордов Гиннесса 2007 года как самый маленький диктофон в мире. Габариты сверхкомпактного диктофона составляют 8 на 15 на 40 мм. Весит диктофон менее 6 граммов, обладает памятью до 8 гигабайт, стоит от 4 до 25 тысяч рублей. Исследователи из Калифорнийского университета разработали устройство для восстановления функций кисти рук после перенесенного инсульта. Новое приспособление, названное Говард, представляет собой своеобразную перчатку, помогающую пациентам восстановить движение рук, тактильные ощущения и способность захватывать предметы. Прибор продолжает движение, начатое рукой больного, что, по словам разработчиков, позволяет лучше запоминать необходимые ощущения.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной прессы. Я приветствую вновь в нашей студии Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Доброе утро.
Валерий, сегодня истекает срок ультиматума Совета Безопасности к Ирану. Об этом пойдет речь с американской точки зрения в начале следующего часа. А есть ли эта тема на страницах сегодняшних российских газет?
Да, она представлена. Это газета «Коммерсант», страница «Мировая практика». Сергей Строкань под рубрикой «Цена вопросы» пишет. Истечение международного ультиматума Ирану, оговоренного в резолюции номер 1737 Совета Безопасности ООН, совпало с неожиданным, если не сказать странным, спором двух хозяйствующих субъектов, это слово взято в кавычки, в роли которых выступили два государства, Россия и Иран. Заявление российской стороны о том, что Иран, дескать, задолжал ей энную сумму за строительство атомной станции в Бушере, немедленное опровержение со стороны Тегерана и, наконец, новое подтверждение Москвы того груз факта, что иранский должок все-таки остается непогашенным. Все это заставило наблюдателей разгадывать новую головоломку. Что все это значило? Как следует из перепалки последних дней, иранские долги накапливались не один и не два месяца. Однако до этой недели российские официальные лица, включая президента Путина, при каждом удобном случае представляли атомную станцию в Бушере едва ли не эталоном российско-иранского сотрудничества, беспроблемным во всех отношениях. Хоть бы кто-то заикнулся, что с Бушером есть нешуточные проблемы. И вот такой почти детективный поворот, когда одна сторона говорит, что она за все исправно рассчиталась, а другая денег так и не получила. Что это? Скелет в шкафу российско-иранских отношений, распахнувшимся в самый неподходящий момент, когда Тегеран пытаются со всех сторон обложить красными флажками? Или нечто большее? Ясно одно. Дело не в непогашенном долге, пусть Тегеран и зажал честно заработанные российскими атомщиками доллары. Деньги здесь явно не главное. Вы вместе ссор из избы торгово-экономических отношений с Ираном Москву подтолкнула большая политика, а именно неумолимо приближающаяся развязка иранской драмы, заставляющая каждую страну уже сегодня на много ходов вперед просчитывать, что будет с ее интересами, когда для Ирана наступит час икс. Между тем, подняв шум вокруг иранской задолженности, рассчитанной на то, чтобы привлечь внимание третьих стран, Москва в политическом смысле убивает нескольких зайцев. Во-первых, в условиях, когда над Ираном сгущаются тучи, Россия избавляется от все более невыгодного для нее имиджа государства, которое своим авторитетом и весом пытается прикрыть ведущий себя все более вызывающе Тегеран. Так Москва демонстрирует свою принципиальность не только в отношениях с США, но и в отношениях с Ираном. Во-вторых, попытки отложить завершение строительства станции в Бушере и отправку в Иран ядерного топлива на целый год выглядят как предусмотрительная попытка, что называется, подстелить соломки или переждать, пока не уляжется смута. Ведь Бушерскую станцию называют в перечне потенциальных мишеней американских ударов. Но даже если до силовой акции дело не дойдет, а все ограничится более жесткими, чем сегодня, санкциями, Бушер опять-таки становится весьма уязвимым. Между тем, приостановив атомное сотрудничество с Ираном до того, как это потребует от нее санкции, Москва играет на опережение. В такой ситуации она сохранит лицо, разведя руками. Мы уходим, потому что нам просто-напросто не заплатили. Этот спор хозяйствующих субъектов, как всякий подобный спор, оказался для российской политики как нельзя кстати.
Это была публикация в газете «Коммерсант». Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомилась с этой публикацией. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. В Северной Осетии найден убитым федеральный судья пригородного района республики Владимир Албегов. Квартет международных посредников по урегулированию израильско-палестинского конфликта проводит сегодня заседание в Берлине. Посланник ООН Марти Ахтисари считает маловероятным достижение компромисса по вопросу о будущем статусе Косово. Финальный раунд переговоров по Косово под эгидой ООН начинается в Вене сегодня. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С экономическими новостями вас познакомит Сергей Синицкий.
Центральный банк России считает возможным в будущем инвестировать средства государственного стабилизационного фонда в облигации компаний, то есть их долговые обязательства. Об этом сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Сегодня средства фонда могут вкладываться только в государственные ценные бумаги развитых стран, имеющих высшие инвестиционные рейтинги трех ведущих в мире рейтинговых агентств. К началу февраля объем стабилизационного фонда России составил более 100 миллиардов долларов. Крупнейшая нефтяная компания России «Лукойл» заплатит более 400 миллионов долларов американской «ConocoPhillips» за сеть автозаправочных станций в Европе, заявил агентство «Интерфакс» президент «Лукойл» Вагит Алекперов. О покупке у «ConocoPhillips» 376 бензоколонок, работающих под торговой маркой «Jet» в шести европейских странах, российская компания, не раскрыв тогда сумму сделки, объявила в декабре 2006 года. «ConocoPhillips», владеющая 20% акций «Лукойл», является одним из крупнейших акционеров российской компании. В 2004 году «Лукойл» приобрела у ConocoPhillips более 300 бензоколонок в Соединенных Штатах. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, впервые начала торги фьючерсными контрактами на дизельное топливо, проводя расчеты с ними в рублях. Фьючерсные контракты сами по себе редко предполагают конечные поставки, однако служат рыночным индикатором цены товара. В перспективе, как заявил председатель правления фондовой биржи РТС Олег Сафонов, здесь будут организованы торги фьючерсами и на другие нефтепродукты. Шведская компания Volvo, второй в мире производитель большегрузных автомобилей после Daimler Chrysler, объявила о предстоящей покупке японской компании Nissan Diesel, четвертой на этом рынке в Японии. Volvo уже владеет 19% акций Nissan Diesel, которые она начала выкупать у компании Nissan в марте 2006 года. Теперь за остальные 81% акций Volvo заплатит Nissan почти 1 миллиард и 100 миллионов долларов. Nissan Diesel – единственная компания среди японских производителей грузовых автомобилей, который имеет свой завод и дилерскую сеть в Китае, втором по величине автомобильном рынке в мире после США. Шведская Volvo до сих пор продавала свои грузовики только в Европе и Соединенных Штатах. Производитель легковых автомобилей Volvo, Volvo Cars, является самостоятельной компанией, которая с 1999 года полностью принадлежит американской Ford Motor.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономический обзор, с которым вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. И в завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 20 копеек за доллар США и 34 рубля 48 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 февраля и продолжит утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 февраля 2001 года. Журналисты в Чечне. Сотрудниками ФСБ и военной прокуратуры задержана корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская. Происшествие обсуждают коллега Политковской Вячеслав Измайлов и Петр Вайль.
Все ли в порядке у Анны Политковской было со стороны вот бюрократической?
Абсолютно все было в порядке. Она большую работу провела по вывозу из Чечни интерната для престарелых и душевнобольных фактически спасла этих людей. Она проводит огромную гуманитарную работу по оказанию помощи и детям Чечни, и доставляет постоянно туда от наших читателей продукты. В общем, ту работу, которую проводит Анна Политковская, не проводит ни один журналист. И официальные власти, наверное, такой работы не проводят. И на этот раз Анна Политковская поехала в селение Махиты, потому что были письма жителей этого села, более 90 подписей, с просьбой оказать содействие, чтобы из-за невыносимых условий этих людей можно было переселить. Она вышла на руководителя правительства Чечни Станислава Ильясова, и вдруг сегодня утром я получаю информацию из мемориала о том, что Анна Политковская задержана вчера.
Ваше объяснение, все-таки зачем это все делается? Ведь, слава богу, было шумное дело Андрея Бабицкого, в котором власть провалилась по всем статьям на глазах у всего мира.
Я думаю, что все это делается от недалекого ума. И каждый раз сотрудники спецслужб подставляют только сами себя. Они этим абсолютно ничего добиться не могут, потому что желание напугать, да никто этого не боится. Да люди готовы идти ради правды, на многое, на жертвы готовы идти. Одна из таких людей — это Анна Политковская. И еще раз хочу сказать о том, что Анна-то Политковская поехала туда, проявила большое мужество. Вот после этого поступка, вот честно вам скажу, это об этом никто не знает. У меня были с ней конфликтные ситуации. Мы по-многому смотрели на вещи по-разному. Но после этого случая, после того, как она пошла, вот грудью защищала этих людей в переселении, потому что невозможно жить с российскими войсками, которые постоянно стреляют и убивают детей. Она для меня сейчас журналист номер один и правозащитник номер один. Вот так вот.
В тот раз Анна Политковская благополучно добралась до Москвы. Радио «Свобода», 21 февраля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И в завершении этого информационного часа в Международный день родного языка поговорим о русском языке. В Чехии, как ни в одной другой стране бывшего социалистического лагеря до недавнего времени, русским языком владела половина населения. Ныне, по данным Чешского статистического бюро, только 19% населения знает русский, причем половина из этого числа пассивно. Чешские ученые считают, что русский язык уже давно потерял статус мирового, но в этом нет ничего страшного, просто язык Пушкина и Достоевского становится увлечением и отличием интеллектуалов. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий заявил, что статус русского как языка мирового общения под угрозой. Число его носителей сократится вдвое. По прогнозам ученых, через 10 лет на хинди, арабском и французском в мире будет говорить больше людей, чем по-русски. В недалеком будущем число владеющих русским языком приблизится к показателям начала 20 века. Этой тенденции способствовал в первую очередь распад СССР. В бывших советских республиках число знающих русский сокращается. В 1989 году обязательное изучение русского языка в школах отменили в странах Восточной Европы, в том числе и в Чехии, где до этого времени русским владела половина населения. Продолжает директор Российского центра науки и культуры в Праге Борис Ионов.
Еще не так давно, в исторических масштабах, 15 лет назад, допустим, Чехия лидировала по числу людей, знающих и говорящих на русском языке. Более 50% населения не просто понимало, но и говорило на языке. До сих пор в Чехии больше всего людей, которые понимают русский язык. Не говорят, но понимают. В 90-е годы по понятным причинам было такое отторжение всего русского и советского, включая изучение русского языка.
Сокращение числа знающих русский язык в Чехии более чем вдвое – впечатляющая цифра. Особенно, когда речь идет об отрезке времени в 18 лет. Что конкретно изменилось в Чехии?
До бархатной революции, до вот этой трансформации экономической, социальной, во всех школах Чехии русский язык изучался в обязательном порядке. И как иностранный он был первый язык. На сегодняшний день русский язык отнесен к категории вторых иностранных языков, к коим относятся русский и польский. К первым языкам обязательным отнесены английский и немецкий.
Профессор Института славянских и восточноевропейских наук Карлова университета Владимир Сватонь считает, что русский язык насаждался искусственно. Отсюда и резкое падение интереса к его изучению после 90-го года.
Я думаю, что резкий драматический перелом не наступил. Раньше, во время социализма, скажем, или до 90-го года, был русский язык обязательный для школьников, скажем, с третьего класса национальной школы. Но это было искусственно. Не все интересовались и как-то ухитрялись, что изучали в школе 12-15 лет русский язык и так и ничего не выучили. Но обязательное изучение какого-либо языка приносит скорее вред, чем пользу. Русской культурой интересуются. Затруднение уже представляет азбука, конечно.
Не только кириллица является препятствием для иностранцев, желающих освоить иностранный язык. Русские все чаще изучают из прагматических целей – ведения бизнеса на территории России или для общения с торговыми партнерами на постсоветском пространстве. Другая группа – это интеллектуалы и ценители русской культуры и традиций.
Необходимо сознаться, что глобализация торжествует во всем мире, и языком этой глобальной культуры является английский или, скорее, англо-американский язык. Но я не вижу скептически будущее других культурных языков против этого господства такого нейтрального англо-американского диалекта. Это не настоящий английский, не настоящий язык писателей, это язык общей коммуникации, примитивной. Есть против этого большая оппозиция, скажем, страны Латинской Америки очень выразительно настаивают на своей культурной самостоятельности. Они даже воскрешают традиции доколумбовских культур. Когда мне удалось посетить Куско в Перу, то там все улицы в центре города переименованы по давнешнему индейскому образцу, так что для европейца совершенно невозможно было запомнить название улицы, на которой жил. Также французы настаивают, я думаю, также будет с русским, с немецким языком. Если будет повышаться культура или культурные слои, то они будут интересоваться разными языками в их автентичном подобии. Русский язык, язык писателей, культуры, поэтов, я думаю, что его ждет некоторое возрождение в рамках нового культурных трендов мира 21 века.
Профессор Карлова университета Владимир Сватонь считает, что русский, в отличие от английского, защищен от упрощения. Мир говорит на basic English. Если человек изучает русский язык, то, как правило, интересуется культурой и традициями народа. По его словам, русский со временем станет языком интеллектуалов и ценителей. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Но в следующем часе утренней программы
мы поговорим о сербско-албанских переговорах в Вене, об американско-иранских отношениях в свете резолюции Совета Безопасности ООН, страхование частных вкладов в России. Затем мы узнаем, почему в Тихом океане повышается кислотность, и поговорим о советском шпионе на американском экране.
Пользуетесь ли вы льготами? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Большинство из нас сами ходячие льготы, и государство это очень хорошо понимает и пользуется. Наши маленькие зарплаты и пенсии – это не только награда родимого правительства, но и наше покорство, всепрощение и терпение, к нему написал слушатель Добрый.
55% поляков выступают против того, чтобы в их стране была размещена часть американского противоракетного щита.
Состояние польско-российских отношений хорошо известно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было идентифицировано, что это азиатский вариант под типа вируса H5N1.
Перетягивание каната должно, по мысли организаторов, символизировать упорную тяжбу граждан с властями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17520,